Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 24 февраля 2022 год, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем прямой эфир. Это специальный эфир, связанный с тем, что происходит в Донбассе. В прямом эфире работаем. СМС-портал для ваших сообщений есть. Есть Телеграм, можно звонить 7373948. Понятно, что у нас сегодня, по сути, одна главная тема. Мы следим за тем, что появляется на лентах новостей. Не забываем о том, что все равно нужно говорить о движении по московским дорогам. Об этом тоже будем говорить. Прямо сейчас ситуация в Яндексе 4 балла. Дальше город поедет на 5, 6 и 7 баллов. Максимальные пробки на сегодня по Яндексу в 7 вечера, и это 7-бальные пробки. Теперь, что касается новостей, которые в эти минуты приходят на ленту информационных агентств. МИД Российской Федерации комментирует события вокруг Украины. Вот цитата: это не начало войны, это попытка предотвратить глобальную войну. Вот еще срочное сообщение, все с ленты агентства РИА новости. Евросоюз подготовил план по приему возможных беженцев из Украины в приграничных странах Союза. Власти Российской Федерации будут способствовать обеспечению работы компаний, которые попали под санкции. Это тоже срочное сообщение правительства Российской Федерации. Вот, кстати, Кабмин заявляет, что в российском бюджете есть более 4,5 триллионов рублей, которые временно свободны при запланированных на 2022 год чистых заимствованиях в 2,2 триллиона рублей. И еще сообщение: РЖД с сегодняшнего дня вводит ограничения на погрузку грузов и прием к перевозке порожних вагонов назначением на Украину и транзитом. Об этом компания объявила только что. Смотрим срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Чехия отзывает из России и Белоруссии послов для консультаций. Рейтер об этом пишет со ссылкой на премьер-министра этой страны. Вы знаете наверняка, что сегодня неожиданные во многом для наблюдателей делал президент этой страны заявление. А вот теперь заявление премьер-министра Чехии. Напомню, эта страна из России и Беларуси отзывает послов для консультаций.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мы следим за тем, что происходит на украинском направлении. Сегодня много важных заявлений делал белорусский президент. Вот, кстати, Чехия, возможно, поэтому отзывает послов для консультации не только в Москве, но и в Минске. Лукашенко заявил, что Киев терпит поражение, и ему следует пойти на уступки требованиям Москвы. Он предложил даже провести российско-украинские переговоры и предложил для этого Минск. Давайте будем реалистами. Конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне. Лукашенко сказал, что вопрос признания Белоруссии независимости Луганска и Донецка стоит в повестке дня, и в ближайшее время Минск сделает это так, а вот тут цитата, Лукашенко лучше цитировать, а не пересказывать, как будет нужно и нам, и России. Так сформулировал эту проблему Лукашенко. Андрей Бакланов, зампред в Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот то, что сейчас предлагает Лукашенко, с вашей точки зрения, насколько это физически в нынешних условиях реализуемо? Переговоры Киева и Москвы в Минске.
Ну, я не вижу особых перспектив реализации этого предложения пока. Мы 8 лет ждали, 8 лет шли контакты. Мы очень благодарны нашим минским партнерам и Лукашенко лично за огромный вклад, который они сделали в том, чтобы вот попробовать все-таки реализовать политический сценарий развития событий. Этого не получилось. Сейчас острая стадия военного конфликта, и надо сейчас подождать, к чему он приведет. На полпути как-то останавливать, что-то делать, так военные люди... Я с точки зрения специалиста по военно-политическим проблемам, по аналогии, как бывают войны, как они проводятся, что к чему приводит, вот на острой стадии конфликта должны действовать дальше какой-то период времени военные, прежде чем произойдет новая перестановка общего соотношения сил.
С вашей точки зрения, а вот дипломатия в какой момент в таких ситуациях может начать работу вновь?
Когда установится новое соотношение сил и появятся новые возможности для дипломатии. Вот надо сказать, что вы проявили необыкновенное упорство. И наш президент, и Лавров, необыкновенное упорство, которое имеет очень просто мало аналогов в истории, пытаясь до последнего все-таки и все возможности политического диалога использовать. Но видите, к чему это приводило? Приводило совершенно к идиотским переговорам, которые были, например, с дамой, которая приехала из Великобритании. Где они такую неграмотную женщину отыскали? Я там преподавал в разных университетах, и в Лондоне, и в Оксфорде. У меня таких студентов не было. Откуда ее взяли? Но, понимаете? Это вот показывает, что мы все использовали. Но это же не бесконечно терпение.
Хорошо, а хорошо, давайте...
наших людей, что делать? Опять ждать? Нет.
Андрей Григорьевич,
поэтому мы начали действовать.
Теперь Володин вот говорит, он не первый, кто использует эту формулировку. Демилитаризация Украины – единственный оставшийся путь для предотвращения войны в Европе. Но даже демилитаризация соседней страны – это все-таки так или иначе большая проблема с точки зрения международного права. Или такое бывало?
Ну, с точки зрения международного права здесь надо определить, с кем мы имеем дело. И тут наша двойственность этих 8 последних лет, она играла не лучшую роль. Мы то называли это переворотом, незаконным приходом к власти, фашистами и так далее. То вдруг начинали с ними вовсю вести, попытаться переговор. Вот эта двойственность и привела вот к таким вот негативным результатам. Сейчас нам надо вот в конце концов определиться, какой характер власти на Украине, и как мы к этому относимся.
Да, но вообще, власти... вообще да. Подобного рода примеры в истории современной есть?
Точного аналога нет, потому что все-таки история всегда на каждом кругу своего развития идет. Но, в принципе, представьте, вот, скажем, в свое время есть определенные аналоги, скажем, бесконечные были демонстрации силы и провокации в предвоенные годы со стороны Японии.
Японии все-таки.
Мы терпели, а потом в военном отношении два раза их так отпрофилактировали, что хватило на все годы войны.
Так,
Второй пример, да, он многим не понравится, но давайте мы его приведем, потому что это правда. Остров Даманский. Тогда, когда то руководство, которое было тогда националистическое в Китае, сунулось к нам в военном отношении, она получила так по рукам, что после этого мы все эти годы стали укреплять наши отношения, разблокировать те торосы, пограничных вопросов, которые были, и в конце концов отполировали наши отношения. Но в основе лежала вот эта вот силовая, очень мощная акция. И я вам скажу, что китайские наши друзья, они потом задним числом говорили, что эта акция позволила перегруппировать силы политические внутри Китая и привести к власти более умеренных людей, людей, которые вот в настоящее время и превалируют.
Значит, Даманский, Япония.
Нужна, да.
Насколько Алекс прав, когда он говорит, что в этот ряд можно поставить то, что было у Соединенных Штатов Америки на Гренаде в 80-е годы?
Ну, нет, я бы с такими вещами... Там империалистическая позиция, очень такая, с двойным тройным дном. Здесь гораздо более простая ситуация, и аналогов вот с такими вот... с американскими компаниями, конечно, они неправомерны.
Теперь по поводу сегодняшнего заявления украинского президента. Зеленский ведь сказал, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией. В нынешних условиях что это означает?
Но это означать может две тут альтернативы бывают. Иногда разрывают так отношения, что действительно нет возможности для поддержания прямого диалога. Иногда разрывают так, что через третьи страны, имеющие нормальные более-менее отношения с той и другой, продолжаются поддерживать связь. Вот пока идет все по первому варианту, когда прекращение в буквальном плане дипломатических отношений. Вот второй вариант, он чаще бывает, но вот когда передают ведение дел какой-то третьей страны и открывают бюро по защите интересов, ну, например, государства А, государства Б. Вот второго варианта я пока не вижу, но он тоже возможен.
Только что глава МИД Украины призвал всех партнеров этой страны разорвать тоже дипломатические отношения с Российской Федерацией. Стоит ли ожидать, что кто-то пойдет по этому пути?
Ну, дураков у нас достаточно хватает. Мы это видели по переговорному процессу. Кстати говоря, мы в течение 17 лет не имели дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки. И, между прочим, жизнь продолжалась, кстати говоря, американские специалисты в большом количестве, сотнях людей, они с помогали нам строить Днепрогресс и так далее. Так что, ну, разорвут отношения, если они не хотят с военной супердержавой поддерживать. Пускай разрывают. Это их дело, это степени глупости только не покажут и отсутствие необходимой степени мудрости политической.
Но вот вы сказали про военную супердержаву. Сергей, наш слушатель 60-й, мы в прямом эфире, можно писать через Телеграм, через СМС-портал, пишет, у вас хоть кто-то в эфире будет, кто против войны? Вы за войну?
Мы против войны, но мы за то, что когда нагло идут попытки, надо бить по рукам. Потому что если продолжать, как мы 40 лет отступали и делали компромиссы, компромиссы ни к чему хорошему не привели. 40 лет это продолжается. Когда ракеты средней дальности были, мы уничтожили 1800, американцы уничтожили 800. Ладно, проехали. Но сколько можно вот это? Было 14 государств, которые были в НАТО, стало 30. Мы распустили Варшавский договор. Ну сколько можно отступать?
Так, может быть, они просто захотели пойти в НАТО?
Ну, захотели пойти в НАТО, ну и что? Но это же не с точки зрения наших национальных интересов, это же не выгодно нам было.
То есть их желания противоречат нашим интересам?
Да, у нас есть свои интересы, у них есть свои интересы. И, кстати говоря, еще тут вопрос, хорошо, нам всем известный, это кто кого на самом деле представляет. Потому что американцы умеют поддавливать, а европейцы умеют поддакивать. Это, к сожалению, есть.
Спасибо. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, был с нами на прямой связи.
Новость часа.
Правда, в данном случае цитировать я буду нашего слушателя. Артем пишет, что УЕФА уже перенес майский финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Он пишет, что источник этой информации – агентство Associated Press. Другие срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, и это... Важно с точки зрения организации сегодняшнего дня. Полиция Москвы напоминает о недопустимости несогласованных публичных мероприятий и ответственности за участие в них. До этого такое же срочное сообщение приходило со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Рафаэль не понимает, мы же говорим вроде как про суверенные государства. Возвращаясь к разговору с Андреем Баклановым, Адмстудио пишет, что все неправильно. Он говорит, не думал, что доживу до такого позора для России. А Алекс продолжает нам говорить про аналогии с Гренадой. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Ну, я бы сказал так, что произошло то, что должно было произойти 6 годами ранее, потому что то, что 8 даже теперь, потому что то, что, скажем так, назвал осторожным поведением вот предыдущий выступавший эксперт, кто он там, это было, я бы сказал так, нерешительность, ну, если не сказать хуже, со стороны нашего руководства, прежде всего внешнеполитического руководства. Были предпосылки для того, чтобы нам в конце концов ликвидировать этот нарыв, который возник на Украине.
Но это же суверенное государство, говорит на предыдущий слушатель Рафаэль вам.
Ну, они суверенные государства. С какого момента-то слушатель предыдущий нам говорит?
Я
там
понял.
Там русские люди живут, которые хотели говорить по-русски. А им сказали, нет, будет говорить только на украинском языке.
Спасибо. Спасибо. Ну, Павел Гусев к нам присоединяется, главный редактор «Московского комсомольца» и член Президиума Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, сегодня почти сразу с утра Меладзе, по-моему, был первым, кто опубликовал свое обращение с содержанием «Нет войне». Такие антивоенные акции сегодня устраивают довольно многие известные люди. Что делать с этими людьми? По сути, ведь они, получается, выступают против Российской Федерации.
Я бы с ними ничего не стал делать, потому что многие те, кто так выступает, может быть, не до конца понимают того, что происходит. Я не хочу сказать, я тоже могу спокойно говорить, что я против войны и нет войны ни при каких ситуациях. Но почему тогда они не выступали тогда, когда вот последний год не прекращались бомбежки Донецкой области, Луганской, погибшие дети, женщины? Почему таких выступлений-то не было, что нет смерти на территориях, которые, в общем-то, нейтральными считаются, и почему там погибают люди. На сегодняшний день ведь я бы даже не сказал, что это конкретно война идет, понимаете? Дело в том, что сегодня не жилые массивы, не жилые кварталы подвергаются бомбардировке. Точечными ударами уничтожаются запасы вооружения, беспилотников, слежения станций и прочее, те, которые могут нанести на сегодняшний день вред и России, и Донецкой, и Луганской области, потому что посмотрите, что последние там 2-3 дня канонада не смолкала, и есть погибшие, раненые и прочее.
Но наши слушатели тут пишут про суверенное государство, которое другое, и мол, договариваться надо, а не воевать.
Но слушатели правильно совершенно говорят. Только с кем договариваться? С комиком? С артистом, который, так сказать, на помосты уже давно не пускают, потому что над ним только смеяться можно как над личностью политической, трупом политическим, а не более того.
Но за него голосовали миллионы украинцев, или этому мы тоже не верим?
Я верю, абсолютно верю. Знаете, если сейчас выйдет любой популярный артист, за него проголосуют еще больше людей в России. Вот в России возьмут сейчас артист какой-нибудь, скажет, я хочу быть кем-то, и за него будут голосовать. Но это же понятная причина, за популярную личность, тем более артисты голосуют. Там Зеленский так и был, он был и популярен, и как милый, и вообще, так сказать, был такой молоденький парнишка, который обзывал там этих несчастных врачом разбитых политиков. Да, это все было, и он победил. Он реальный президент, никто не говорит, что он не реальный президент, но реальный президент тоже ведь может. Мы же посмотрите, сколько анекдотов про Брежнева было, или там про тех, которые сменили Брежнева, погоду каждый из них отсидел на посту государства. Над ними больше хохом вообще не было. Какие они были руководители государства? За них работала государственная машина. То же самое и здесь. Посмотрите, до чего довели Украину, в каких ситуациях, выражениях. Ненависть к России стала камнем таким основным, понимаете, это памятник, можно сказать, России, главный враг.
Смотрите, вот Максим Галкин, я попробую процитировать его. Там большой текст, но я только в последнюю часть. Как это все возможно? Не может быть оправданий войне. Нет войне. То есть получается тогда, что вы оправдывали войну только что?
Дело в том, что название «война» придумал Галкин.
Это не война, вы сказали.
Да, ни в заявлении президента, ни в том, что делают сегодня российские войска, я не вижу реальной войны. Есть совершенно точечные мероприятия, удары по ликвидации того оружия, которое может быть направлено и на Донецк, и на Луганск, а может быть в дальнейшем и на приграничные российские территории. Это еще не та война, которая, так сказать, есть война. Нет практически сегодня доказательств, что хотя бы кто-то из мирного населения погиб, или разрушены жилые кварталы, или бомбили школы. А то, что делали украинские националистические вот эти подразделения, пожалуйста, сколько свидетельств того, что и школы попадали бомбы, и взрывами разбивали детские сады и так далее и тому подобное. На Украине нету ни одного факта такого.
Вот я думаю, что вслед за этими популярными людьми и другие тоже будут выступать с антивоенными лозунгами. С вашей точки зрения, что это может быть за кампания в стране?
Я считаю, что с антивоенными лозунгами выступать всегда надо. Только надо различать, война это или не война, защита своих интересов или не защита. Война это когда идет уничтожение, массовое уничтожение гражданского населения в первую очередь. Когда все смешивается, когда нет ничего, понимаете, того, чтобы было ценным. А ценное это самая главная человеческая жизнь. Сейчас этого не происходит. Мне тоже, я готов выступить. Я не хочу, чтобы даже такой ценой мы что-то устанавливали. Но сегодня Украина подошла к тому рубежу, когда или ее надо каким-то способом останавливать, или же дальше мы получим то, что должны получить.
Даже это, если и... это другое суверенное, как пишут слушатели, государство?
Государство суверенное, совершенно верно. Но суверенное государство, если она свои регионы, которые существуют, бомбит, уничтожает мирное население, заставляет, запрещает язык, на котором половина населения, как минимум половина, а если не больше, разговаривает, то это уже суверенное государство напоминает, ну, знаете, какую-то африканскую, я не знаю... экстремистское государство.
Спасибо. Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца», член Президиума Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, был с нами на прямой связи. Значит, за прекращение войны выступили телеведущая Ольга Орлова, певец Сергей Лазарев, шоумен Александр Гудков, актриса Екатерина Варнава, певица Манижа, Слава, футболист Федор Смолов. Еще раз, я уже цитировал Максима Галкина, еще был телеведущий Иван Ургант, который написал «Страх и боль, нет войне» большими буквами. Ну, а одним из первых, еще раз напомню, с просьбой не развязывать полномасштабную войну стал Валерий Меладзе. Видеообращение он записал у себя в Инстаграме. Костя из Митина пишет: США, значит, можно воевать, Евросоюзу можно. Теперь и Россия показала, что может. А трусы и предатели у нас всегда среди артистов и интеллигентов. То есть Костя из Митина считает подобного рода заявления, если я правильно понял, как поведением труса и предателя. 7373948. Телефон прямого эфира. Надо еще проверить, есть ли у них собственность за границей, пишет кто-то из наших слушателей. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, прошу.
Москва. Ну, во-первых, по поводу вот этих, как вы говорите, известных людей, как по мне, так какой-то цирк уродов, потому что...
Не, давайте обещаю... аккуратнее.
Мне просто обидно, потому что, понимаете, почему грузин Меладзе не выступал против войны в Осетии? Почему еврей Ургант не выступает против израильтян, которые...
Подождите, почему вы должны определять, за что он должен выступать?
Потому что, я объясню почему, потому что вот эта однобокая позиция выступать только против своей родины, она наводит на некоторые мысли нехорошие.
Но это же вы так сформулировали позицию. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 полагает, что артисты пытаются к себе привлечь внимание. Если их за это загребут, как пишет Панк 13, это будет большая глупость. Предпосылки есть, полагает Панк 13. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не-не-не, так не получится. Попробуйте передвинуться куда-то ближе к окну, тогда мы будем слышать то, что вы говорите. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Прошу.
Мы, может быть, и не обладаем полной информацией, но, тем не менее, все, что как бы предпосылки к тому, что фашистский режим развивается на Украине, это было уже ясно. И это все правительством сделано правильно. Иначе мы получили бы 22 июня 41 года.
А про «нет войне» что вы думаете?
Войны нет, а принуждение к миру – да.
То есть то, что сейчас надо называть, как тогда, принуждением к миру?
Да, естественно.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр Владимирович. Я вот хотел бы, вот, на самом деле, я знаю ситуацию, которая происходит на данный момент на Донбассе. Уничтожается... То, что может навредить мирным жителям, то, что может навредить России, то, что может навредить самой Украине.
Это не война, говорите вы.
Это не война. А то, что люди, вот, и известные личности кричат, нет войне, да, нет войне, нет войны полномасштабной. Это да. А сейчас нет войны.
Нет войны, но и войны сейчас нет. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Эдуард, Москва.
Прошу.
Вы знаете, это было неизбежно. Это, ну, все к этому шло, да, и только, ну, дурак мог понять, что...
Давайте обойдемся без вот определений в адрес других людей.
А, не, ну, хорошо, ладно, и прошу прощения за других людей. Но это не война, это все-таки больше на мастер-класс похоже, если так взять.
Если это мастер-класс, что будет дальше?
Ну, что будет дальше? А дальше уже покажет время там, или дальше это все будет развиваться, или сяду за стол переговоров. Просто это мастер-класс, это же, ну, не Украине мастер-класс. Это же все понимают прекрасно. Это мастер-класс ее хозяевам. Он, Байден, до сих пор же ничего сказать не может.
Вы думаете, что Байден не может ничего сказать, а Виталий из Филей думает, что каждый человек имеет право на свое мнение, хоть он Ургант, хоть Ивлеева, хоть таксист в Москве, что тут на арендованном автомобиле «Лада». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 февраля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Не забывайте, сегодня у нас специальный эфир, поэтому не только радиоэфир. Вы можете смотреть нас на YouTube-канале «Говорит Москва», уже 30 тысяч подписчиков. Подписывайтесь и вы, ставьте лайки, можете комментировать, соответственно. Присоединяйтесь к нам в прямом эфире, обсуждаем ситуацию в Украине. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно. Можно по номеру 7373948. 7373948. Мы следим за лентами новостей, следим за тем, как едет город. Все равно это тоже важно. Прямо сейчас в городе небольшие пробки в 4 балла, как предполагает Яндекс. Дальше будет так: 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Ну а что касается новостей, которые в эти минуты появляются, Минобороны Российской Федерации делает заявление: войска ДНР продвинулись на глубину до 7 километров в районе Волновахи. Премьер Италии анонсирует, цитата, «жесткий пакет санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации». Полиция Москвы предупреждает об ответственности за участие в несогласованных акциях. Это все с ленты агентства РИА Новости. Ну, а вот теперь срочное сообщение с агентства... Нет, наоборот, это был ТАСС, а вот теперь РИА Новости. Европейский кластер Телеграмма сейчас под беспрецедентной нагрузкой, и сервис уже устраняет сбой. Это заявление Павла Дурова. Мы продолжаем обсуждение главных тем. В эти 20 минут мы говорим о специальной военной операции, которая проводится по защите Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня говорили, вы слышали, наверное, Роскомнадзор сделал заявление, что мы можем ориентироваться исключительно на официальную информацию Министерства обороны. Так как описывается эта ситуация? Эта операция, это что за операция? Насколько мы понимаем? Первая тема, а вторая тема – это неожиданный поворот. Мы говорим об украинских событиях, но сегодня поступили сообщения, что боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня. Как это понимать, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мы следим за лентами новостей, в прямом эфире обсуждаем происходящее на украинской территории. По сути уже именно об этом мы говорим. Сегодня вооруженные силы Российской Федерации приступили к специальной военной операции. Это прямо вот так называется. Специальная военная операция по защите Донецкой и Луганской народных республик. И, соответственно, было много сообщений по этому поводу. Как это можно называть? Можно ли говорить о том, что это военная операция на всей территории Украины? Какой информации можно верить в нынешних условиях? Можно ли то, что сейчас происходит на территории Украины, называть войной? Об этом сегодня очень много говорят. К нам присоединяется военный эксперт Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько мы понимаем, что это за специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР, и как далеко она может зайти?
Но в рамках этой операции главнокомандующим Владимиром Путиным поставлены четкие задачи. Это демилитаризация Украины, денацификация Украины и, скажем так, поиск и приведение к суду тех людей, которые замешаны в военных преступлениях.
Речь идет о всей территории Украины.
А вот это вот вопрос, потому что он говорил про Украину. Как будет осуществляться все это, ну, мы посмотрим. Это или силы спецподразделений, или же вхождение войск, или же еще что-то. То есть тут загадывать достаточно сложно, учитывая, что замыслы нашего генерального штаба, они могут быть достаточно хитрыми и интересными.
Сегодня Роскомнадзор сказал, что мы можем ориентироваться исключительно на официальную информацию Министерства обороны Российской Федерации. Что проистекает из этой официальной информации? Что происходит на данный момент?
На данный момент Роскомнадзор, во-первых, сказал то, что не надо доверять фейковой информации, которая просто переполнен сейчас эфир, в том числе и мировой. Вот, то есть, что нужно верить средствам массовой информации, но это касается как бы наших журналистов. Соответственно, ориентироваться на брифинги, которые проводят генерал Коношенков.
Так вот, собственно, возвращаясь к этому, как вы опишете то, что сейчас происходит?
Ну, прежде всего, наносятся точечные ударами, это подтверждается многими видео со всех сторон, ракетами «Калибр», ракетами Х-55 по военным инфраструктурным объектам, то есть по городам, по там, где живут жители, по объектам городской инфраструктуры, гражданской инфраструктуры. Ну, я не видел ни одного, скажем так, подтверждения, что был бы нанесен удар. Вот. Также силы ДНР, ЛНР...
Извините, это точечные удары с российской территории? Или это уже может быть с украинской территории?
Нет. Ракеты «Калибр», они, как мы помним, могут с берегов Каспия спокойно ударить по Сирии. То есть у них дальность полета тысячи километров.
Так, значит, с этим разобрались, теперь дальше. Тоже много разной информации, поэтому хотелось бы понять, российские военные, к примеру, на территории ЛНР и ДНР сейчас есть или нет?
Я такой информации не обладаю, и, судя по заявлениям нашего Министерства обороны, на территории Украины, не Донецкой республики, ДНР, ЛНР, признанными нами, угу. То есть понимаем, что с нашей точки зрения это уже не Украина. А вот находится ли на территории самой Украины, я пока такого подтверждения не вижу.
Еще сегодня Коношенков говорил о том, что народные милиции Луганской и Донецкой народных республик вели бои с украинцами, а сегодня они провели, соответственно, взяли новые силы, сформировали армии и пошли в наступление. Вот это что за наступление? О нем что известно?
Ну, смотрите, тут первое, как бы даже понимание, как мы признавали ЛНР, ДНР. То есть вначале прозвучали при признании слова про юрисдикцию. То есть юрисдикция, то есть где на данный момент ведется управление правительствами этих стран, уже назовем так, республик. Вот, но министром Колокольцевым была озвучена идея, что на Совете Безопасности России, что надо признавать в рамках Конституции, то есть в принципе той территории, в числе которых был когда-то проведен референдум. То есть это административная граница Донецкой республики, Донецкой области, Луганской области, потому что надо понимать, что нынешняя территория, она примерно раза в два у каждой республики меньше.
Ну, некоторые говорят, даже в три раза меньше,
да,
чем...
Да, да. Вот, то есть, в принципе, сейчас, опять же, наш главнокомандующий сказал, что речь идет об административных границах. То есть, соответственно, ЛНР, ДНР планируют, как я понимаю, выйти на административные границы своих областей. То есть это главная точка, так назовем.
Еще сегодня появились сообщения о том, что, например, небо в прилегающих к Украине территориях Российской Федерации закрывается до 2 марта. До этого люди из Луганской и Донецкой народных республик говорили что-то о ближайших двух неделях. Можно ли говорить о том, что примерно на вот это время рассчитана нынешняя операция?
Небо закрывается, согласно официальным предупреждениям НАТАМ, которое было выдано и нами, и Украиной, но Украина позднее. И там действительно закрыто небо над Украиной полностью. НАТАМ выдан на часть регионов Российской Федерации, которые примыкают к Украине. То есть официальное предупреждение Росавиации, что здесь летать нельзя.
Означает ли это, что это какая-то важная цифра 2 марта?
Это означает, что на такую дату это закрыли. Я просто поясню, что идет, в общем-то, военная операция. Любая военная операция – это штука непредсказуемая. Даже игра в шахматы – штука непредсказуемая. В шашки. Говорить про серьезную военную операцию – это тем более. Нюансы появляются каждую минуту. И называть какие-то четкие даты бесполезно и нельзя.
Понял.
Четкие даты называли два, в кавычках, великих стратега – это Наполеон и Адольф Гитлер. Вот. Оба где?
Военный эксперт Дмитрий Дрозденко был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Пункт 13 продолжает. Министерство обороны с заявлениями никогда не спешит. Значит, информация, наверное, через сутки только будет. Виталий Сфирей вспоминает вот об этом разговоре, что они написали так в конституциях. Он говорит, в конституции же можно написать все, что угодно, даже территорию до Сахары. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, Украина уже давно утратила де-факто свою самостоятельность, независимость и суверенитет. Благодаря еврофашистским, еврогитлеровским партнерам, в том числе вашингтонским маразматикам, русофобам, когда утратила не только промышленный свой потенциал, в том числе и Агропром, и вплоть до того, что из нее продолжают вывозить ценный чернозем для производства в Европе цветоводческой продукции. Поэтому это целенаправленная, планомерная и хорошо продуманная спецоперация по устранению террористических формирований, о которых говорил уважаемый Владимир Путин. Это все было заточено, я имею в виду то, что творилось на Украине, не какой-то между собой политических коллизий и между нами в том числе, а она затачивалась на войну с нами. Тем более, подтверждение этому это...
Вайс, давайте вернемся все-таки к теме, которую мы сейчас обсуждаем. По поводу вот этой специальной военной операции. Как далеко и как надолго?
Я думаю, что это недели на три, в зависимости от тех границ, которые обозначены, в том числе для героических подразделений ЛНР, ДНР. Они продвигаются с успехом, минимизируя потери с мирного населения с противоборствующей стороны. Но, тем не менее, тут трудно предугадывать развитие дальнейших событий, потому что половина, как минимум, Украины оболванены и находится в паутине коричневой чумы киевской хунты.
7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение, слушаем вас. Здравствуйте.
Здрасте. Я хочу напомнить, что недели две назад я позвонил и сказал, что будет война, ссылаясь на Байдена, а вы меня одернули. Но это я просто к тому, что вот моя интуиция, она даже лучше, чем разведка Байдена.
Про скромность-то мы даже и не говорим. Кстати, про Байдена раз заговорили, срочное сообщение. ТАСС со ссылкой на Рейтер пишет, что Байден вот прямо сейчас проводит встречу Совета национальной безопасности как раз в связи с ситуацией вокруг Украины. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, вот как бы мы, кто бы тут плохо не относился к войне, там, сочувствующие либералы, кто бы этот... Мы сейчас перешли Рубикон. Назад вернуться нельзя. Нужно добиться теперь уже военных целей. Когда говорят пушки, дипломаты, соответственно, молчат.
Как далеко и как надолго?
Вот мои личные такие, как говорят, интуиции. По-моему, это выход на границы Львовской области. Ну, то есть это оккупация Одесской, Киевской, это однозначно.
Давайте обойдемся без вот подобного рода определений.
А как еще сказать?
Я не знаю, занятия.
Ну, занятия, не вы имеете не проклад, ну, это не важно, да, занятия, это безусловно. И потому что если на это не выйти, на это, если не занять там ключевые города в центральной Украине, военные цели достигнуты
есть,
не будет.
Хорошо, мы вернемся к тому же. Вся Украина, насколько вся Украина, как долго?
Не Ужгород, не Львов, не Тира. Не те, вот это не будет, это занято.
А, все-таки не
это
вся долго, Украина.
Это, вы знаете, нет, да, я говорю, это до Львовской области.
До
это
Львовской.
Не будет, это, да,
все, до Львовской, не дальше, понял. 7373948. Тем временем Apple удаляет приложение Промстройбанка из-за санкций в отношении этого банка, но установленные приложения продолжают работать. РИА Новости пишет со ссылкой на банк. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Внимательно слушаю вашу передачу. Очень много экспертов выступает по этому вопросу, в том числе и находясь в Москве. Я бы как офицер с боевым опытом, более 6 лет у меня за плечами, хотел бы сделать акцент на некоторые моменты этого мероприятия. Обратите внимание, что первыми ударами, чтобы сделать совершенно правильно, были выведены основные опасные для нас точки военных подразделений и группировок на Украине. То есть это военная техника уничтожена, склады с боеприпасами, с топливом и прочее-прочее. Да? То есть практически вся авиация была уничтожена на земле. Возникает вопрос, вот многие читатели, вернее слушатели говорят, что же будет дальше. Я предполагаю, что после того, как мы уничтожили основные базы военные, в том числе и складов, и оружия, и средств ПВО на территории Украины, возникает вопрос, что делать дальше. Дальше это нужно восстанавливать. И тут возникает вопрос, кто это будет восстанавливать. Если мы сейчас доходим до определенного уровня границы и возвращаемся обратно, то мы отдаем восстановление этих баз на откуп нашим, как говорил Владимир Владимирович, вероятным друзьям или партнерам, да, то есть до Западу. Соответственно, они возвращаются обратно. Либо мы устанавливаем наше лояльное правительство на территории Украины.
На всей, вот вопрос-то наш как раз на всей территории,
конечно,
и как долго,
конечно,
мы это делаем?
Нельзя быть наполовину беременным. Вспомните историю 2008 года, когда до Грузии не дошли до Тбилиси, да, вернулись обратно, проявив малодушие. То есть не было достигнуто результата тактической операции стратегической.
Так, как долго это может продлиться?
Это все зависит от внутреннего положения сейчас на Украине. То, что сейчас Зеленский раздает оружие гражданским и призывает их воевать за свою страну.
Как минимум, это... максимум, скажите.
Я думаю, что при нормальном раскладе 3-4 дня, при плохом раскладе порядка 2 недель.
От 3-4 дней до 2 недель, говорит наш слушатель. ПСБ, так указан банк в сообщениях, которые срочные сообщения приходят. Я сказал Промстройбанк, видимо, это ошибка, потому что Александр Волков меня поправляет, пишет, ПСБ это ПСБ, но это не Промстрой, а Промсвязьбанк.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Действительно, под санкции попал именно Промсвязьбанк. Вот я сейчас смотрю на информационных лентах, и тут даже есть сообщение, что клиенты Промсвязьбанка не смогут использовать карты банка в странах, которые объявили санкции. Следующая тема как раз про зарубежные новости. Сегодня появились сообщения о том, что утром 24 февраля боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня. Это произошло демонстративно, об этом писали разные телеграм-каналы, но правда, были еще другие сообщения о том, что вот такие демонстративные заходы Китая в территориальные воды Тайваня бывают довольно часто. И в данном случае, возможно, это просто совпало с тем, что происходит на Украине. Владимир Петровский, заведующий сектором Центра России, Китая и мира Института Дальнего Востока. Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
Юрий, здравствуй.
Итак, вопрос. То, что боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня именно сегодня, это просто совпадение с тем, что происходит на Украине?
Юрий, вы знаете, не факт, что они вошли. Если доверять сообщениям телеграм-каналов разных, я бы этого делать не стал, потому что ни на одной из новостных лент, что наших, что западных, я такого сообщения не увидел. Это во-первых. Вот. И здесь, конечно, много бывает фейков. Во-вторых, в пользу того, что это фейк, говорит тот факт, что вообще сама формулировка меня насторожила, честно говоря. Вот когда мы говорим о территориальных водах Тайваня, это вообще очень сложная история. Тайваньский пролив, он очень узкий. И мы знаем, что Китай считает Тайвань частью своей китайской родины. Да. Частью суверенной территории Китая. Американцы так не считают. И там постоянно патрулируют корабли Тихоокеанского флота США. И Китай на это крайне редко реагирует. Понимаете, и китайские корабли туда заходят. И китайский ВВС туда заходит. То есть в этой ситуации вообще очень сложно определить, что такое территориальные воды Тайваня.
Хорошо,
вот
тогда...
по такой формулировке я думаю, что это фейк. Вот честно.
Хорошо, говоря. Тогда дальше. Вы же наверняка слышали, что по поводу происходящего, если это на самом деле происходит. Но, в принципе, Трамп ведь как сказал сегодня, бывший президент Соединенных Штатов Америки, что все, что происходит на Украине... может быть, китайскими властями расценено как сигнал к действиям в сторону Тайваня?
Да, безусловно, конечно. Я, конечно, ознакомился со вчерашним заявлением Дональда Трампа, но, опять же, это, с одной стороны, это хотелки бывшего президента США, а с другой стороны, в пользу фейка говорит то, что, понимаете, вот он сказал, и начинает эта история раскручиваться, что якобы Китай воспользуется... напряженной ситуации, кризис вокруг Украины, о чем мы все знаем, как бы, чтобы в такой ситуации отвлечь внимание и что-то решить, какие-то свои проблемы с Тайванем. Я не думаю, что китайское руководство на это пойдет, если оно не пошло на это до сих пор, я имею в виду какие-то силовые акции, потому что там будет и неизбежно американская ответная реакция и так далее. То есть Китай все это тщательно просчитывает, и я думаю, Китай не готов, вот сейчас точно не готов... к силовому разрешению ситуации вокруг Тайваня.
Хорошо, тогда теперь уже по поводу того, что происходит на Украине. Как расценивать те комментарии, которые мы получаем от китайских официальных лиц? Они вроде как и за, и против, или я чего-то не понимаю?
Вот, Юрий, вот здесь самое интересное. Я здесь вспоминаю свои золотые времена, когда 10 лет назад, 11 лет назад я работал заместителем руководителя РИА Новости в Пекине и ходил на такие пресс-конференции, где нам отвечали представители китайского МИДа. И вы знаете, как они виртуозно это делали тогда, как они действуют это, как они делают это сейчас. Просто я их за это уважаю. Если это письменный текст, там все выверено до каждой запятой. Если это устный комментарий, то до каждого вдоха и выдоха. Но вот к существу дела, о чем сейчас сказала представитель МИДа китайского Хуан Чунин, когда она утром вышла к журналистам.
Это очень большой вопрос, на самом деле. Потому что даже вот я сейчас читаю этот текст, трудно понять.
Вот, а я постараюсь свою версию сложить, если можно. Я на такие пресс-конференции сто раз ходил. Она послала несколько очень важных сигналов. Во-первых, она сказала, что Россия – это большая, великая страна, член, постоянный член Совета Безопасности ООН, который сама понимает, какие у нее национальные стратегические интересы и как ими распорядиться. И военная помощь Китая России не нужна. Вот это первый тезис. Во-вторых, она заявила вполне внятно, вот на той же самой пресс-конференции, что Китай не считает вот эту спецоперацию, которую сейчас Россия проводит на территории Донбасса и Луганска, она не считает эту операцию вторжением в силу целой серии исторических причин, я бы так закавычил.
Так,
Более того, значит... она тут же добавила, что вообще любые попытки санкций со стороны США и стран Запада ничего не решат. Вот Хуан Чунин в этом же комментарии сказала, за последние 10 лет санкции против России увеличились в 100 раз, но мир не стал лучше. Но тут нечего добавить.
Понятно.
Понимаете, то есть Китай занимает взвешенную позицию, но я хотел бы при этом добавить, что те же журналисты РИА Новости, с которыми я работал, они задали ведь прямой вопрос китайским дипломатам, а готов ли Китай признать независимость ДНР и ЛНР? В ответ на это последовал расплывчатый ответ, и, собственно, так же была ситуация вокруг Крыма, как раз в 2014 году, это хорошо все это помню.
Ну и в результате Крым-то так Китаем и не признан.
Понимаете, он не признан, но произошла очень интересная вещь, что Крым Китаем не признан, и я думаю, это произошло в силу двух основных причин, и которые сейчас тоже будут действовать. Ну, во-первых, Китай очень боится того, чтобы любой сюжет мировой политики хоть как-то напоминал о том, что может происходить вокруг Тайваня. То есть любая история, связанная с так называемым сепаратизмом, она китайцев очень сильно нервирует. То есть они считают, что Китай, то есть Тайвань, это часть китайской родины. И вот любые сепаратистские позывы Тайваня, они незаконные, нелегитимные и так далее. Поэтому Крым не признан, с одной стороны. А вторая причина, тоже не менее важная, все-таки китайская экономика, она настолько сильно встроена в цепочку мировых поставок, несравнима в большей степени, чем российская экономика, что Китаю есть что терять.
И если он будет что-то делать...
Я, честно говоря, китайцам завидую, понимаете? Если бы у России и Соединенных Штатов была такая же глубокая взаимозависимость в торгово-экономической сфере, ничего бы это не было из того, что мы сейчас наблюдаем вообще.
Владимир Евгеньевич, совсем коротко, у нас совсем немного времени осталось. Да. Прокомментируйте, один наш слушатель, демонтажер, он так подписывается, пишет.
Да.
Они все-таки договорились, значит, китайский глава и Путин на Олимпиаде? Ну что, типа, Олимпиада пройдет и только тогда, или нет?
Вы знаете, я не думаю, что речь шла о прямой договоренности. Речь шла о том, что лидеры двух наших стран... Вот такие сюжеты, они как бы обсудили возможные результаты развития таких сюжетов и обсудили возможные результаты реакции на такие сюжеты. Я бы так сказал.
Спасибо.
Это называется координация внешней политики. Не взаимозависимость, а координация.
Спасибо. Владимир Петровский, заведующий сектором Центра России, Китая и мир в Институте Дальнего Востока, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Есть телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Можно звонить. 7373948. Код города 495. В следующем часе, кстати, у нас будет не программа «Своя правда», а продолжение вот этого специального эфира. Но голосование будет в следующем часе в нашем телеграм-канале. А сейчас только один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, я против войны, да. Это ничего хорошего не приведет. Мы уже Чехия там визы отменяет. И Евросоюз предлагает вообще отменить визы для россиян полностью, чтобы никто не ездил никуда.
И? Алло. А то есть мы определяем за или против войны по наличию виз или их отсутствию?
Не только, да, люди гибнут, украинцы, наши братья, да, это просто агрессия, да, типа гитлеровского такой, да.
А Китай с Тайванем, который мы обсуждаем, это не важно. Я понял, спасибо. Прямо сейчас новости, в следующем часе продолжение этого эфира.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция...
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Действительно, для лиц старше 16 лет радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня у нас не программа «Своя правда», продолжение специального эфира, который посвящен силовой операции России на территории Украины. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Telegram. Мы следим за лентами новостей, мы созваниваемся с экспертами, говорим с вами, но не забываем следить и за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас там пробки в 4 балла, как предполагает Яндекс. А нет, уже 5-бальные пробки. Яндекс предполагает, что в 6 вечера они будут 6-бальными и максимума достигнут в 7 баллов, в 7 часов вечера примерно. В этом часе мы говорим о разных темах. Ну вот, к примеру, о причинах и последствиях силовой операции России на территории Украины. Чем может завершиться эта специальная операция? У нас голосование начинается в эти минуты в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходите в наш телеграм-канал, находите это голосование, голосуете, а потом к нам возвращаетесь. Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе, и как, на ваш взгляд, она должна завершиться? Первый вариант – укреплением существующих границ ЛНР и ДНР. Второй вариант – распространением территории ЛНР и ДНР на территорию Луганской и Донецкой области Украины. Ну, то есть увеличить их территорию в 3 раза. Третий вариант – контролем Восточной Украины. Четвертый вариант – контролем всей Украины. Пятый вариант – ну, как-то по-другому. Голосование уже идет. Спасибо всем, кто проголосовал, но мы только начали. Еще 50 минут на то, чтобы голосовать. 7373948. Телефон прямого эфира. Александр Михайлов с нами на связи. Он руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги, добрый день.
Вот смотрите, у нас на голосовании сейчас вопрос об этой специальной военной операции в Донбассе. Мы спрашиваем нашу аудиторию, как, на ваш взгляд, она должна завершиться. Вот на ваш взгляд, как она должна завершиться? Александр Евгеньевич, алло, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Да, прошу.
Ну вот, на мой взгляд, ответить на вопрос или высказаться?
Можете высказаться, можете отвечать на вопрос.
Высказываюсь. На мой взгляд, вот то, что произошло в декабре месяце, когда был выставлен ультиматум по поводу безопасности, нерасширения и прочее, прочее, именно тогда и была задумана вся эта блестящая операция. И, собственно говоря, ради этого и были выставлены все эти ультиматумы. Обратите внимание, никто об этих ультиматумах, требованиях к НАТО, ответам России, ответам Америки не говорит ни слова в эти дни, потому что это никому не интересно и не ради этого все делалось. Соответственно,
как должна завершиться, Владимир?
Должна с точки зрения кого?
Ну, как она завершится с вашей точки зрения?
С моей точки зрения она завершится следующим образом. Первое. Будет оккупирована, ну, давайте, если это не нравится слово, занята российскими войсками, пророссийскими войсками вся возможная территория Украины. Не ограничится ЛНР, ДНР, будет дальше. Я знаю, что...
Вся возможная, это докуда?
Полностью.
Полностью. Хорошо. Владимир из Дубая был с нами. Теперь все-таки Александр Михайлов, если я правильно понимаю, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, теперь слышите?
Я вас слышу прекрасно и слышал до этого.
Ну, значит, ладно, техника барахлит, бывает. Так вот, наш вопрос. Как, на ваш взгляд, должна завершиться, чем завершится эта специальная военная операция в Донбассе? Укреплением...
Прежде всего, на мой взгляд, в Украине должна исчезнуть военная инфраструктура НАТО, которая за 8 лет была очень активно там внедрялась. То есть это связано с объектами натовской инфраструктуры, это связано с теми складами вооружений, на которые в последние месяцы очень активно поступали вооружения натовского образца. Это связано с организацией в целом управления войсками, то есть необходимо поразить, так сказать, инфраструктуру, необходимо ослепить, оглушить.
Ну, если верить сообщениям из Минобороны, это уже произошло.
Ну, естественно, то есть были поражены средства системы ПВО, то есть у Украины больше нет противовоздушной, противоракетной обороны. У Украины практически больше нет военно-морского флота.
То есть нет обороны, больше... это хорошо?
И Украины нету. Украины нету больше аэродромной инфраструктуры для подъема воздушных средств поражения. То есть с точки зрения военных, вот такой глобальной военной кампании, самые основные действия уже проведены. То есть ущерб инфраструктуре нанесен, и дальше, я считаю, необходимо вот эти две области, которые, в принципе, перешли на конфронтацию с киевским режимом, То есть вот эти территории областей, которые входили до 2014 года в состав Украины, освободить от украинского присутствия и дальше вести политический диалог с Киевом. Либо с теми, кто заменит Зеленского, потому что его позиция сейчас наиболее слаба, возможно, и дворцовый переворот произойдет. То есть нам нужны переговорщики, нам нужны парламентеры с той стороны, но сначала должны освободить территории непризнанных республик от
Александр
тяжелых
Евгеньевич,
и вообще от вооружений.
Но все-таки да. Я вот сегодня очень много комментариев слышал по поводу того, уж если это началось, то это завершится контролем территории всей Украины. С вашей точки зрения такой цели нет?
Я, с моей точки зрения, такой цели сейчас на повестке не стоит. С моей точки зрения, и, кстати, это говорилось в обращении президента к России, что наша цель освободить именно непризнанные республики, которые признаны уже Россией, непризнанные международным сообществом, дать им легитимность и освободить их от интервенции ВСУ и нацбатальонов, вообще в целом...
Подождите.
Запада о военном смысле.
Это да, но там дальше шла речь про денацификацию и разоружение. А если разоружать и денацифицировать, надо присутствовать на территории всей Украины, разве нет?
Ну, это ваше мнение. Я лично придерживаюсь другого мнения. Я придерживаюсь такого мнения, что это этапный процесс. И нам не нужна война на Украине с украинской армией целиковой, знаете. Нам нужно украинскую армию вернуть к нормальной жизни. Ведь поэтому и говорит и президент, и Шойгу заявили об этом. О том, что мы предоставим им все возможности по амнистии. Мы не будем преследовать военнослужащих ВСУ, кто давали присягу.
Да, но если мы не будем, значит мы будем контролировать.
Ну, а контроль в наше время, это понятие, знаете, какое? Вот у нас 8 лет Украина находилась под внешним управлением США. Но, тем не менее, там был свой президент, свой парламент, свое правительство. Но управления были внешние. Возможно, Украина должна перейти под некий внешний протекторат политической России.
То есть внешнее управление, но только со стороны России.
На мой взгляд, все-таки речь пока идет о территориях Донецкой и Луганской области, это прежде всего. И потом, видимо, ожидается, что сам истеблишмент, сами элиты поймут, что они оголены, потому что инфраструктуры военной больше нет. И дальше происходит дворцовый переворот.
Хорошо.
И начинается пророссийский двусторонний диалог.
Тогда еще один вопрос, совсем коротко. Как надолго это все?
Я думаю, это уже продолжается 8 лет и будет продолжаться еще не один год.
Понял, спасибо. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был с нами на прямой связи. 7373948. Продолжаем принимать звонки. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Прошу.
Сергей Алексеевич. Сами элиты ничего не поймут. Военная специальная операция, на мой взгляд, должна завершиться контролем над всей Украиной через смену власти на Украине, чтобы это государственное образование не было враждебным по отношению к нашей стране.
Сергей Алексеевич, а что вы думаете об украинцах, о гражданах Украины, которые голосовали за Зеленского? Что делать с ними?
Они проголосуют за новую власть с таким же успехом.
То есть они
поняли, кто такой.
Они легко поменяют свое мнение?
Абсолютно.
Понял, спасибо. Срочное сообщение. Агентство «Франс Пресс» в эти минуты сообщает, французский медиарегулятор может ввести ограничения на работу телеканала «Арти Франс». Захарова делает заявление, Запад закрыл все опции для переговоров с Российской Федерацией. Это к возможности о том, как проводить переговоры. Мы так или иначе переговоры упоминали, когда обсуждали заявление Александра Лукашенко. Слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу.
Добрый вечер, Александр.
Да, прошу.
Я согласен с Сергеем Алексеевичем, но хочу добавить, это все закончится тогда, когда Венгрия, по моим прям вот очень проверенным данным, венгры местные, которые там живут, они уже запросили автономию. То бишь, пока Венгрия, Румыния и Польша не заберет эти три области, чертовы, уж я по-другому...
Давайте вот, правда, да, нет, ну вот давайте, не можете, тогда не надо. Ну правда, ну мы выходим в прямой эфир, давайте придерживаться нормального русского языка. Особенно в отношении третьих стран, третьих лиц и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. 138-й вспоминает про афганскую историю. Ну, поставите вы Медведчука силой, пишет, что его же на завтра выкинут. Вспомните, как долго просидел на Джибула. Кстати сказать, если уж вы пытаетесь вспоминать, как долго, ну, в общем, довольно долго. По сравнению с тем, как ожидали, когда советская армия оттуда уходила. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прошу вас.
Здравствуйте, Александр. А вы знаете, Юрий, я считаю, что эта операция должна не просто завершиться контролем Украины, а вот освобождением и других областей, и народ этих других областей, Херсонской, Одессы, Харьковской, Днепропетровской.
То есть,
Одессы,
подождите, подождите.
Они должны объявить все это Новороссией, уже отдельной от Украины.
Вы так говорите, они должны, как если бы они не хотели, но вот что-то им мешает.
Так, а им мешает фашистский режим просто.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Мустин. Я познакомился с нашим Сергеем Алексеевичем, уважаемым. Народ проголосует вообще невзирая ни на что. Да. Другой вопрос, что странно, что такое количество времени на Украине не создалось такого вот большого какого-то движения против той власти, которая сейчас, ну, пока что... Юра там, в общем, присутствует.
Лимузин, ну вот смотрите, если уж вы говорите, вам странно, что это не произошло, а представить себе, что им нравится эта власть, мы не можем.
Знаете, Юрий, тут такая ситуация. Я сегодня буквально общался с людьми, которые живут в Ровно. Я могу точно сказать, что там они помалкивают, но они недовольны своей властью. А помалкивают по одной простой причине. Они боятся. Боятся. Простая вот история.
Не, ну нормальные простые люди всегда боятся властей.
Ну, не всегда, но часто, скажем так. И когда пришли русские, если русские, так скажем, а мы сделаем, как должно быть, чтобы порядок установился, люди увидят, что да.
Подождите, тогда еще раз, а мы уже у себя сделали, как должно быть, и так же сделаем у них.
Ну, это у нас вот такая традиция наша российская, понимаете?
Мы там сделаем лучше.
Ну нет, ну, лучше, чем было. Ну хотя бы на Донбассе перестанут погибать люди. Я вот о чем говорю. Я не говорю о том, что мы начнем им строить экономику.
Ладно.
Я говорю о том, что мы начнем им там что-то возводить. Нет.
Как далеко это зайдет и как долго это будет продолжаться?
Это очень сложный вопрос. Пока что все идет как должно идти. А там посмотрим.
Ну вот раз вы говорите, как должно идти, как долго это должно продолжаться?
Ну, то наступление некого, так сказать, до достижения цели, которая поставлена, скажем, нашим там генеральным штабом.
Хороший ответ. Принимается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юра, да, добрый деревенский парень.
Думаю... Стой, секунду, срочное сообщение. Немецкий футбольный клуб «Шальке» убрал логотип «Газпрома» со своей формы. Это вот сообщение, которое в эти минуты приходит к нам. И комиссия Украины-НАТО соберется уже сегодня, СМИ со ссылкой на источник. Теперь продолжайте.
Юра, я думаю, что не так все это просто, не так народ быстро будет голосовать за новую власть. Мне кажется, что будет там на... тяжеловато, Юра. Я думаю, что будет тяжеловато. Пример Казахстан. Зашли, похлопали нам по плечам, все, ушли. И та же власть, которой, как бы мы думали, она осталась за нами, к сожалению, она против нас. Не знаю, мне кажется, погрязнем мы там, но этого доводить не надо. Брать надо...
На ваш взгляд, вот это голосование, которое мы сегодня проводим, вот как далеко должна пройти эта операция? До западных границ Украины, исключительно в Луганске и Донецке или на границе Луганской и Донецкой областей?
Соглашусь с Владимиром из Дубая, что надо брать, если зашли, надо брать до конца. Ставить свою власть тоже надо как-то аккуратно, Юр. Но надо идти далеко. Но чем быстрее, тем лучше.
Смотрите, вот Иванов, он так подписался, пишет, но ведь не взять Путину Украину, а это военная атака России в итоге повернется против Москвы.
Вот я этого и боюсь, Юр. Я этого боюсь, что народ, чем мы больше там будем находиться, вот будем говорить так, тем народ будет, я думаю, что народ будет злее.
То есть либо блицкриг, либо вообще не надо. Так что ли?
Лучше, быстрее и качественнее.
Хорошо,
но
спасибо.
Рот надо беречь. Спасибо.
Спасибо вам. Валерий пишет, западную часть надо отдать Польше, иначе не оберемся проблем. Валерий, то есть вы, представьте себе, вы же где-то живете, и вот какой-то Валерий из соседней области, даже если говорим про соседнюю область, говорит, что вас надо отдать другой стране. Как вы к этому отнесетесь? Олег Неменский к нам присоединяется, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут голосование устроили в прямом эфире, спрашиваем, как далеко может продлиться по территории Украины эта силовая операция помощи Луганску и Донецку. С вашей точки зрения, как это надолго и как глубоко по территории Украины это планируется проводить?
Ну, по-моему, это неверная оценка, что это помощь Луганску и Донецку. Напомню, в
обращение Путина, Луганский, Донецкий вообще говорил минимально, только в начале и в конце. А речь шла вообще об Украине, о тех проблемах, которые есть у России в связи с действием проекта «Антироссия». И операция явно планирована и построена не как помощь народам республикам Донбасса, а как операция именно против современной украинской государственности.
По всей территории Украины или все-таки мы говорим о Восточной Украине?
А я вижу, что она уже проходит по всей территории, так или иначе точки обстрела везде. И ясно, что объект этой операции – это вся Украина, а совсем не Донбасс. На Донбассе, да, своя история, но операция ведется против Украины.
Глава МИД Украины только что это срочное сообщение призвал мировое сообщество ввести санкции против России, оказать Украине военную и финансовую помощь. Байден в эти минуты продолжает заседать Совет Безопасности в Соединенных Штатах Америки. Чего ждать?
Ну, господи, ну, ничего же нового они не заявили, но санкции в любом случае будут вводить. И, кстати, вводили бы и без всякой операции. Но так, конечно, более масштабные. Но самые болезненные для России санкции были введены уже давно, и сейчас Россия тем более подготовилась к этим санкционным программам. Так что тут удар по России, конечно, будет, но не принципиальный. Проблема в том, что, в общем-то, интерес Запада во многом был, и заключался в втягивании России в противостояние на Украине, в военный конфликт.
А вот это следующий вопрос. Ну вот, допустим, если они втягивали, очень многие полагают, что вся эта история в России тогда-то нападет, Россия тогда-то, это в некотором смысле было тоже попытка провоцировать. Но все-таки, если они втягивали, то для чего?
Мне трудно сказать, потому что вот все те проблемы, которые действительно у нас есть в Украине, они такими способами не решаются. Проект «Антироссия» существует в первую очередь в умах, в сознании людей. Я не сомневаюсь, что эти умы сейчас перевернутся от того, что Россия бомбит военный объект Украины.
Ну, то есть, если нас не любили до этого, то теперь-то точно не полюбят?
Ну да, полюбить из-за этого вряд ли получится. Да, Россия, наверное, сейчас сильно переформатирует украинскую государственность. Скорее всего, заставит новые власти признать территориальные изменения и пойти на федерализацию. Это, конечно, то, что потенциально, скорее всего, ведет к распаду Украины, так как, ну, сами же украинские националисты, да и государственные люди многократно говорили, что федерализация Украины погубит, что весь этот проект держится на том, что одна часть страны принуждает другую к лояльности, и что если это принуждение отменить, если, условно говоря, Восточной Украине, русскоязычной Украине дать свои права, то смысл в этой государственности потеряется и для Западной Украины.
Так не получится ли, что в результате будет все-таки две Украины или часть Украины станет частью России?
Я не берусь говорить про часть России, но то, что у Украины будет несколько, весьма вероятно, не уверен, что сразу, но это весьма вероятно. И с разными Украинами придется устраивать очень разные отношения, потому что так или иначе любая власть может быть легализована только демократическим путем сейчас, а под воздействием российской военной машины вряд ли какие-либо выборы могут быть где-либо признаны легитимными. Так что это история, которая продлится еще долго после военной операции. И тут возможны разные сценарии. В любом случае, мне кажется, что Россия без начала активной гуманитарной, исторической политики, то есть политики идентичности в отношении украинского населения вряд ли может надолго защитить свои интересы.
Это с одной стороны, но с другой стороны, вот пока вы говорили, ТАСС как молнию приводит, Джонсон заявил Шольцу, что Запад должен добиться политической и экономической изоляции президента Путина. Причем именно в такой формулировке, даже не по политической и экономической изоляции России говорится. Но вот они же будут это пытаться делать, или все-таки все инструменты они уже использовали?
Не, ну они, конечно, будут пытаться делать. Действительно, у них не получилась изоляция в прошлый раз. В этот раз она, по крайней мере, получится, скорее всего, с западной стороны. Но Запад – это лишь часть мира. Другая часть мира эту изоляцию не поддержит совершенно точно. Так что нет, это все...
Насколько велика та другая часть мира?
Ну, точно, что она больше, чем Запад. И экономически, и демографически, и географически, в любом смысле. Просто мы привыкли думать только о Западе. Нет, это неправильно.
Ну, то есть Китай это не отпугнет?
Нет, конечно. Более того, я думаю, что сейчас с Китаем, наоборот, будут отношения все более близкие. Нет, для России тут достаточно поле для маневра, но отношения с Западом конкретно сейчас станут еще гораздо хуже, это несомненно.
Спасибо. Олег Неменский, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, был с нами на прямой связи у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Если еще не подписались, подписывайтесь, заходите туда, там голосование идет. Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. И мы спрашиваем, как, на ваш взгляд, она должна завершиться? Ну, то есть, какие планы у тех, кто начал все это? Укрепляет существующие границы ЛНР и ДНР, распространять территории ЛНР и ДНР на территории Луганской и Донецкой областей Украины, то есть увеличивать ЛДНР в 3 раза, по сути. Нет, еще дальше, контролем Восточной Украины, это 3-й вариант, еще дальше, контролем всей Украины, 4-й вариант, что-то другое, это 5-й вариант. Голосование продолжается, продолжаем принимать звонки, слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Здравствуйте, Святослав. Я больше чем уверен, что это, кстати, не от меня зависит. Я на 99% предполагаю, что президент Путин и все руководство Российской Федерации, они бы не брались, если бы за эту всю историю, спецоперацию, если бы целью не была вся Украина. И, кстати, естественно, это нормальные все люди Российской Федерации должны поддержать, хотя я родился, например, в Одессе. Ну, как бы сказать.
Ну, подождите, а вот вы говорите, нормальные люди, то есть те, кто не поддерживает, ненормальные.
С точки зрения сегодняшнего дня и с точки зрения... Я, кстати, никогда не голосовал за Владимира Путина, но в данном
случае... Но объясните тогда, почему, в чем их ненормальность?
Потому что мы должны в данном случае поддержать верховного главнокомандующего, потому что в данной ситуации, потому что в каком смысле поддержать? Потому что... Очень часто нам внушают, что мы ничего не значим. Как мы ничего не значим? Даже поддержка, даже то, что звонки идут, это же все идет в пользу, это все передача, то есть наши минимальные усилия, вот даже то, что...
Но
вот
подождите, сейчас... все-таки еще раз, он главнокомандующий, ему виднее. Я правильно вас понял?
Нет, ну, это не только ему виднее, он берет ответственность, а не я или не вы, в случае неудачи. И кроме того, я его, если бы, ну, не дай бог, конечно, я был бы на его месте, я бы это еще делал бы в 2014 году. А еще лучше никогда бы этого бы не допустил в 91-м году.
Ну, там же есть какие-то другие игроки во внешней политике.
А, понимаете, для нас, как сказал Путин, Украина – это наша территория. Наша российская, русская территория. Советская, еще тем более. В Советском Союзе...
Еще раз, тогда давайте вас спрошу. А вот до этого просто уже прозвучало это. Представьте себе, вот вы где-то живете, и вдруг с соседней территории вам говорят, вот там, где он живет, это моя территория.
Нет. Это, как это, извините меня, это территория еще с киевских времен.
С киевских, наша... обратите внимание, с киевских времен.
Да, имею в виду киевская.
Так это может быть русская... мы на их территории?
Нет, это наша территория. Понял. Общая. Это не означает, что мы их должны ущемлять.
Это то наша есть... общая территория. Но Виталий говорит, я же налоги плачу, и армия существует на мои деньги. Почему Украина думает, что Европа или США решат их проблемы? Не понимает доктор из Сахары, видимо. Виталий вспоминает, что в Москве были когда-то монголы. Рим III говорит, как интересно, изменился Святослав. Пока меня не было, пишет Рим III. Игорь уверен, завершим операцию. Сменится власть на Украине, и мы снова вернемся к Минским соглашениям. Продолжаем специальный эфир радиостанции «Говорит Москва» о военной спецоперации на Украине. Продолжаем следить за тем, что появляется на лентах новостей. Продолжаем обсуждать все происходящее с вами. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир, нужно голосовать в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и не забывать о том, что есть YouTube-канал «Радио Говорит Москва». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Не только радиоэфир. Ютуб-канал «Говорит Москва». Сегодня у нас специальный эфир по поводу силовой операции России на территории Украины. Следим за лентами новостей. Проводим голосование по поводу того, что вы думаете о перспективах этой силовой операции. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Заходите, голосуйте, потом к нам возвращаетесь. Следим за новостями. Вот, например, вице-канцлер Германии Хабек заявляет об отзыве заявки «Росатома» на покупку доли в германском заводе по переработке ядерного топлива. ТАСС передает об этом как молнию со ссылкой на агентство Рейтер. Вот, например, МИД России. Война на Украине началась не сегодня, она идет 8 лет, сейчас только завершается. Вот МИД Латвии заявляет, что Латвия прекращает выдачу виз гражданам Российской Федерации. Вот постпред России при Евросоюзе говорит, что провел встречу с генсеком внешнеполитической службы Евросоюза. Мы продолжаем говорим о том, что происходит на украинском направлении, и не только на украинском направлении, в связи с началом этой силовой операции. Напомню, если кто не в курсе, это произошло сегодня в районе 5 утра по московскому времени. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Да, и еще по поводу движения по московским улицам, за этим мы, несмотря ни на что, все равно следим. В городе сейчас пробки в 5 баллов, как предполагается, 6-бальными они будут к 6 вечера, а максимум сегодня 7-бальные пробки в 7. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Вот я впервые согласен с деревенским парнем, что это должен быть очень быстрый вариант. И основное здесь сейчас как-то взять, не взять, но разрушить центральную киевскую власть. Или каким-то соглашением с частью элит, например, с Аваковым, обещать его амнистию или что-то. Пока Киев дееспособен, у нас там будет все очень трудно. Спасибо.
Так подождите, вы все-таки полагаете, что это некое противостояние с Киевом, а не с Соединенными Штатами?
Нет, ну Киев сейчас играет, конечно же, вполне самостоятельную роль, потому что Штаты абстрагировались по большому счету.
То есть вы полагаете, ну, что-то... что, ну вы так просто говорите, что Штаты никак не помогут киевской власти?
Нет, реально сейчас они, ну, санкции там все, но реально вмешаться там, военным или каким-то еще путем они не будут.
Понятно, спасибо. 34-й говорит, вот как вы говорите, народ Украины голосовал за Зеленского, они за него не голосовали, они ведь против Порошенко голосовали в надежде на лучшую жизнь. Боб из Штатов пишет, что это ведь начало противостояния Азии с англосаксами. Потянет ли Китай мир, а мир захочет ли жить под азиатской идеологией? В общем, крах. С точки зрения Боба. 7373948, телефон прямого эфира. 155-й тут присоединяется к обсуждению. А что если Запад прямо сегодня вечером подпишет соглашение о вступлении Украины в НАТО? Не знаю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Викторович, добрый вечер.
Прошу.
Ну, слава Господи, начали действовать, как это делает Израиль по отношению к Хизбалле. Вот, то есть уничтожая на любой территории любые потенциально опасные для Израиля объекты. Это во-первых. А во-вторых, действительно, наша задача, как говорил Владимир Ильич, превратить империалистическую войну в гражданскую. Вот, чтобы, ну, империалистической войны пока нет, она в потенциале нам грозила. Вот пусть они теперь дерутся сами друг с другом. Вот как-то так.
А чем это все закончится?
Это закончится тем, что наши будут потихонечку уничтожать любые серьезные военные объекты, которые вдруг будут появляться на Украине. Вот. А закончится это все тем, что все-таки, ну, скажем так, наиболее прогрессивная часть украинского народа справиться с этими местными нацистами.
Ну, вы помните, да, что Ленин теперь не в почете, как он же создал Украину? Да
это ж не важно, кто у нас не в почете. А что по этой Карла Маркса кто-то отменял, кто-то по этой спорит с его теорией. Давай.
Ну ладно, я понял, хорошо. Владислав Корочкин к нам присоединяется, первый вице-президент «Опоры России», зампред комиссии Общественной палаты по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности. Владислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня была объявлена, заявлена точнее, встреча Путина с руководителями крупнейших компаний и предприятий. Сегодня на фоне этой операции в Донбассе появились сообщения, ну чушь сообщения, уже есть даже официальный курс, установленный Центробанком на завтра. Он, конечно, не 100 рублей за доллар, а что-то подобное с утра было появлялось, но все-таки тоже серьезно изменился. Что с экономикой?
Экономика не понимает, что будет происходить, как будут функционировать различные типы предприятий, как будем платить иностранным партнерам,
будут ли нормально работать банки, какой будет курс. Ну, в общем, все то, что в условиях, по сути, так скажем, форс-мажора и должно быть. То есть экономика пытается понять, как жить и как, каким отраслям выживать дальше.
Смотрите, если до сегодняшнего дня довольно долго говорили о том, что государство должно помочь экономике, ну, или субъектам экономическим, в связи с тем, что произошло... Удивительно, я за два часа в эфире первый раз говорю слово «коронавирус». Но как бы то ни было, до этого говорили, государство должно помогать экономике, потому что был коронавирус, а теперь, судя по всему, экономика должна помогать государству.
Это взаимно должно быть, потому что если мы говорим о малом бизнесе, то, скорее всего, о малом и среднем бизнесе, та система мер поддержки, которая была в начале пандемии разработана и применена к этому сектору экономики, она должна быть реанимирована практически в полной мере. Потому что в противном случае многие отрасли и многие направления и ожидают просто-напросто коллапс. Разрыв цепочек, невозможность закупки как комплектующих, дефицит, резкий рост цен, который уже сейчас происходит на фоне неопределенности, в том числе неопределенности в поставках необходимых комплектующих для различного типа производств. Поэтому без вмешательства государства, без помощи, причем может быть целевой и каким-то образом дифференцированной по различным отраслям, боюсь, что будет гораздо хуже, чем если пустить на если все это дело отпустить на самотек.
Нет, просто все-таки, как вы понимаете, есть некие военные расходы. Очевидно, что в этих условиях они могут увеличиться, мягко говоря. То есть у государства не так много денег, чтобы раздавать и туда, и сюда, и малому бизнесу, что называется.
Тут во многом речь идет не о раздаче денег, а о формировании каких-то других условий функционирования. Ну, в частности, там запрет, например, с точки зрения финансовых мер, там в силу переоценки каких-то залогов требовать возврата кредитов банками, к примеру, как одна из мер, которая хорошо сработала в начале пандемии. Есть налоговые меры, есть регулятивные меры, которые связаны так или иначе с проверками и непроизводственными издержками, которые есть. То есть мы будем, наверное, настаивать на полном отмене по проверок и контрольных мероприятий по отношению к малому бизнесу, потому что в этой ситуации пострадают уже не те отрасли, которые пострадали при пандемии, а практически все или большинство, даже производственные предприятия, которые просто-напросто будут останавливаться. И тут надо рассматривать систему мер по поддержке и в том числе персонала, и сотрудников, и самих предприятий, для того, чтобы, еще раз говорю, не допустить каких-то коллапса, экономического коллапса реально.
А вот вы говорите, чтобы не допустить экономического коллапса, не могу не спросить, а мы что, близки к этому?
Нет, мы пока еще далеки от него, но если как бы заранее не принимать вот эти меры, если, допустим, не сказать, что вот так одним из генеральных направлений пересмотра государства политики по отношению к малым и средним компаниям, как возможному демпферу, источнику в том числе и рабочих мест, в случае чего, то, наверное, может быть не очень хорошо всем.
Спасибо. Я понял.
Мы должны понять в ближайшие часы или дни, что как ситуация будет развиваться. Исходя из этого, будем предлагать систему мер, которая должна как будет способствовать нашему...
Ну, продолжению развития,
да. Сохранению, как минимум, большего количества предприятий.
Спасибо. Владислав Корочкин, первый вице-президент «Опоры России», зампред комиссии Общественной палаты по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности. Владимир говорит, коллапс экономический настанет. И он считает, что Корочкин – это как раз то, что было здравыми мыслями у нас в эфире. А Виталий говорит, но с другой стороны, вот мы говорим об экономике, о возможности коллапса, а нефть $100 примерно. Если только дело дойдет до эмбарго вдруг, то это будет удар. Но, с другой стороны, история с тем, насколько вообще мир готов отказаться, скажем, от того, что называется русской бензоколонкой, от нефти и газа. готов ли мир отказаться, если он захочет, к примеру, так или иначе больно ударить по России. С другой стороны, SWIFT. Сегодня много говорили об этом, но вот новости с сегодняшнего потока в Евросоюзе усомнились в возможном отключении России от SWIFT. Такой шаг, как говорят, будет иметь серьезные негативные последствия не только для России, но и для Брюсселя. А Джекпот, кстати, жалуется, что получается, что если еще и в этой ситуации помогать бизнесу, то опять ведь с наших налогов. Но бизнес тоже платит налоги. 7373948 и часто больше. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вечер добрый, Михаил Москва.
Прошу.
Ну, мы как-то вот немножко однобоко смотрим там про нашу экономику, но нас, наверное, не помешает.
Чуть громче, если можно.
А, не помешало бы посмотреть на экономику Европы и Штатов в том числе, да? Там есть тоже определенные проблемы. А выступили мы с претензиями не только мы, а в том числе и китайцы, которые пошли на Тайвань, да, то есть тем самым подтвердив, что они немножечко как бы с нами в сговоре, да, со своими интересами. И труба, проходящая через Украину, ну, какое-то время, наверное, работать, действовать не будет. Поэтому если нас отключить еще от SWIFT-а, перестать нам поставлять какие-то товары, ну, ихняя экономика гакнется, вполне возможно, быстрее нашей.
Но вы думаете, да, наша экономика не так... Подождите, ну, когда вы так говорите, вы, наверное, должны исходить из того, что у нас огромная экономика. Но это ведь не так.
Ну, 140 миллионов населения.
Нет, вы говорите о 140 миллионов... Давайте про квадратные километры поговорим. Нет, это ведь величины, это экономика.
Давайте у нас пошли разговоры про, что происходит после попыток декоммунизации. Мы можем вернуться к национализации заводов, находящихся на нашей территории. Вы у сейчас... нас отнимают там у некоторых людей там какие-то вклады в Англии. Мы можем отнять какие-то заводы.
Это по
производству газированных напитков,
это кто?
Автомобилей.
Ну, отнимайте, и что?
Ну, не мы, ну, не я же это буду отнимать, но такие варианты тоже возможны.
Не-не-не, вам тут просто пишут о том, что можно сколько угодно про огромные заводы говорить, но карточки или, к примеру, еще что-нибудь, что касается конкретных граждан, это все-таки более болезненно для нас.
Некоторые страны показали, что можно вводить свои платежные системы и успешно их пользоваться.
Какие?
Наличные не отменял.
Какие системы? Какие страны?
Ну, Китай у нас чем пользуется? У них QR идут, и какая-то там платежная система хитрая у нас слабо развита.
Мы как в Китае будем. Я понял. Василий Солодков, директор Банковского института в Университете Высшей школы экономики. Василий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, главный вопрос. Вот в Евросоюзе, сегодня в новостях в Евросоюзе усомнились в возможном отключении России от SWIFT. Наши слушатели говорят, ничего страшного не произойдет, если виза с мастер-кардом не будет работать для конкретных граждан, потому что в Китае это не работает и ничего. Но вы можете объяснить, о чем можно говорить, если говорить о том, что в отношении России будут устроены жесткие экономические санкции?
Ну, смотрите, во-первых, насколько они жесткие, надо разбираться. Давайте вот начнем с платежными системами.
Давайте.
А если отключение от SWIFT, это означает, что будут очень серьезные проблемы, связанные с внешнеторговыми контрактами. А поскольку у нас с вами основные контракты, они идут в долларах и в евро, вот, то каким образом что-то покупать, каким образом что-то продавать, ну, я не знаю, можно, конечно, вернуться там, к середине 20 века, пока еще SWIFT не было, но так мир не работает. А второй аспект – это то, что касается лично граждан, то есть которым там не видят ничего страшного в том, что ни виза, ни мастер-карт не будут работать. Ну, в принципе, да, внутри Российской Федерации можно рассчитываться картой МИР. Но как только вы берете куда-то ехать за рубеж, значит, вам надо будет либо набивать карманы наличными деньгами, потому что вы нигде не снимете, и понимать соответствующие риски, которые при этом возникнут. Вот, либо вспоминать такие смешные инструменты, как чеки, да, которые, допустим, American Express, то есть которые можно там за определенную комиссию там эти наличные где-то получить. Но, понимаете, это все инструменты, они вот как-то вот 21 век, они и эти инструменты слабо друг с другом согласуют.
Василий Михайлович, ну за границу у нас не так много народу ездит, а особенно в нынешних условиях и так существовавших ковидных ограничений.
Ну, кто-то едет, кто-то не едет, но просто не в этом.
Я же начал с чего? Не с того, кто ездит, а начал с вопроса, связанного с внешней торговлей. Ездите вы или не ездите, простите меня, у нас страна живет за счет продажи энергоресурсов, сырьевых ресурсов. А все остальное, простите, меня покупают.
Но я уже слышал неоднократно возражение в этом смысле. Это же наши нефть и газ. Ну, перестанем мы им продавать. И скажем, за рубли мы только продаем. И куда они денутся, будут покупать за рубли?
Они никуда не денутся. Они могут взять, перебиться, понимаете, и перейти на другие источники. А мы будем сидеть со своей бензоколонкой при полном отсутствии клиентов и радоваться.
Подождите, они могут вот такую долю, у нас же достаточно серьезная доля рынка, и от такой доли они могут отказаться?
Ну, это все серьезно, то, что Россия сделала серьезно, и они могут сделать серьезно. Вы же спрашиваете, что может быть по максимуму, я отвечаю.
Так, хорошо, значит, SWIFT могут отключить, могут создать проблемы, которые будут касаться платежных систем, что еще может быть?
Ну, еще, понимаете, ну, я не хочу гадать на кофейной гуще, но там, допустим...
К чему готовиться, просто надо бы понять.
Готовиться. Ну, к тому, чтобы в мире жить со всеми. К этому надо готовиться, наверное.
Но этого уже не случилось по разным причинам.
Вот, а так, понимаете, ну, вариантов много может быть. То есть санкции, они могут быть целевые, направленные на конкретных виновников этой ситуации. Они могут быть секторальные, неизбирательные, то есть когда просто в тупую возьмут и отключат механизм расчета через кофсчета. То есть тогда, когда никакие расчеты со страной станут невозможными, мы с вами окажемся в положении там Ирана или Северной Кореи.
Еще, смотрите, вот считается, что у нас ведь очень много денег, которые отложены в кубышку. А сколько денег Россия хранит, к примеру, в гособлигациях США, спрашивает наш слушатель?
Ну, сейчас немного эти доли сокращались, причем сокращались абсолютно зря, потому что в условиях всяких рискованных ситуаций это инструмент, который несет в себе наименьший риск.
Но, в принципе, сколько денег, которые, по идее, учитывая, где они вложены, вот в нынешней ситуации Россия может потерять, эту сумму можно оценить?
Службу нельзя оценить, потому что Россия может потерять, могут быть прямые потери, то есть вот когда блокируются там счета там условных наших олигархов или кого-то там Тимченко, это прямые потери, да? Это я не уверен, что это потери России, это потери конкретных людей. Но при этом могут быть косвенные потери, потому что мы с вами так или иначе включены в мировое хозяйство. Нам надо что-то продавать, нам надо что-то покупать. У нас, допустим, страна, она принципиально отличается тем, что у нас полностью отсутствуют любые инновации. Мы их вынуждены вывозить. Вы помните там о судьбе российского сотового телефона, по-моему, Нота? Йота он назывался, или Нота, уж не помню.
Йота точно был, да. Насчет Ноты не знаю.
Да, помню, Йотафон. Не видели, где он?
Не видел.
Помните, у нас Чубайс грозился планшет сделать?
Ну, там говорили, что еще непонятно, где этот планшет в итоге делали. Ладно, давайте вернемся к сегодняшнему дню. Вот 638-й пишет, то, что на биржах сегодня происходило, где Сбербанк, например, упал почти на 50% или около того, это какая-то разовая штука или это начало новой тенденции? И то же самое с долларом.
Смотрите, все зависит от дальнейшего развития ситуации, от тех санкций, которые будут приняты. Сбербанк упал на новости о том, что он попал под санкции. Значит, он пока под санкции не попал в данный конкретный момент. Попадет он или нет, надо смотреть. Относительно доллара, вы видели, наверное, что у нас был всплеск роста курса доллара, когда он зашел за 90, потом, значит, он там ушел на 83. Почему? Потому что вмешался центральный банк и стал использовать свои резервы для того, чтобы препятствовать курсу доллара. Но при этом надо понимать, какого рода вещи, что центральный банк не может системно... при наличии абсолютно любых резервов там годами играть против рынка. Так не бывает. В какой-то момент деньги заканчиваются. Поэтому вполне возможно, что надо будет готовиться к новой реальности, к новому курсу.
Спасибо. Василий Солодков, директор Банковского института в Высшей школе экономики, был с нами на прямой связи. У нас голосование продолжается, и через 4 минуты мы будем подводить его итоги. Мы спрашиваем, Путин сегодня объявил о специальной военной операции в Донбассе. На ваш взгляд, чем она должна закончиться? Укреплением существующих границ ЛНР и ДНР, распространением территории этих республик на всю территорию Луганской и Донецкой областей Украины, контролем за Восточной Украиной, контролем всей Украины, или у вас есть какой-то другой ответ, первые четыре вам не подходят. 7373948, телефон прямого эфира, еще раз напомню, до окончания голосования 3-3,5 минуты. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся.
Да, Макар.
Внимательно сегодня слушал выступления политологов и представителей различных институтов. Мне кажется, в перспективе наши власти сделают так. На Украине поставят угодное нашей власти правительство и попытаются осчастливить эту страну правильными идеями.
Ой, подождите, Макар, учитывая просто, что мы только что обсуждали, CNN со ссылкой на источники в Брюсселе утверждает, что в эти минуты страны Евросоюза обсуждают возможность отключения России от SWIFT. Продолжайте.
Ну, я просто хочу напомнить, вспоминается аналогия с Восточной Европой. То же самое было и в Румынии, и в Венгрии. Мы ввели туда войска, посадили свои администрации, а через 30 лет всех нас оттуда попросили.
Ну и ладно, если учитывать этот урок, что надо делать сейчас?
История повторяется. Мне кажется, история повторяется. Наши не учитывают. Вот тут слушатели говорили, что украинцы примут любую власть. Это же как нужно не уважать людей, считать их студнем на блюде и не видеть у них граждан.
Хорошо, это ваш взгляд, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, так долго мы не можем. 7373948, присоединяйтесь. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да, прошу.
Ну, во-первых, как уже сказал, говорилось, что Зеленского голосовали как бы в анти-Порошенко. Это раз. Во-вторых, вариант с тем, что как далеко мы зайдем, я бы считал, что, скорее всего, Западная Украина, там еще надо подумать, да, как там вести себя. Вот. И третье, по поводу экономики. Ну, послушайте господина Хазина, вообще-то и надо стимулировать внутренний спрос, а не думать о том, как завалится ваша экономика от того, что вы не будете торговать. Я смотрю, у вас какие-то однобокие экономисты-то все больше.
Нет, ну у вас
на западную часть. А если
подождите. То есть, а вы говорите, а надо вообще одного слушать?
Нет, я просто говорю, что есть же и вторая точка зрения.
Это другое дело. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Вот в данной ситуации не нужно слушать политологов, болтологов этих. Они...
Так, давайте я вас тогда убираю из эфира. Мы договорились, друг про друга, вот не будем. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я думаю, что Украину, условно говоря, разделят на две федерации, там, как КДР, ФРГ, было, западная и восточная.
Именно так, западная и восточная, то есть контроль над восточной Украиной.
Да, судя по настроениям, немного бывало на Украине, они изначально-то все как бы и раньше делились на западный там, и восточный. Киев был такой центральный место, грубо говоря, Харьковом, там, Донецком и Хмельницким, Житомиром, Львовом. То есть на Львове всегда были прозападные, всегда там, грубо говоря, пробандеровцы, восточные всегда были пророссийские. Мне кажется, будет такое разделение сейчас.
Понял, спасибо. Серг 13 пишет, что приложение банка ПСБ пока работает. До этого появлялись сообщения, что оно... Не-не-не, вы неправильно поняли. Речь шла о том, что теперь его нельзя скачать. А если оно уже скачано, то оно продолжает работать. О том, что оно не будет работать, никто и не заявлял. Это тоже важно. Итак, мы завершаем этот информационный час. В следующем часе в этой студии Александр Асафов. А нам надо подвести итоги голосования. Мы спросили, Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Как, на ваш взгляд, она должна завершиться? 43% контролем всей Украины, 15% распространением территории ЛНР и ДНР на территории Луганской и Донецкой области Украины, 19% другое, 13% контролем над всей Восточной Украиной и 10% укреплением существующих границ ЛНР и ДНР. Всего доброго.